Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в прямом эфире мы обсудим итоги съезда партии «Единая Россия». Поговорим и о предложенных президенту России вот этой партии, которая считается партией власти, кандидатах на посты губернаторов нескольких регионов. Сегодня наш гость в московской студии – вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. И я напомню тем, кто любит задавать вопросы, телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы его будем включать немножко позже. Пейджер в Москве 660-1055. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Так что пользуйтесь, задавайте свои вопросы. Ну, а мы начнем, собственно, со съезда. Съезд был в субботу, я на нем тоже был. Ну, мед и пиво там не пил, а посмотрел, как все это происходит. Ну, это все происходило на Ленэкспо в таких картонных декорациях. Очень, я думаю, они неплохи были для телевидения. Хотя есть, конечно, вопросы, потому что трансляцией в этот раз занимались не такие мастера, как господин Эрнст или господин Добродеев, а какие-то питерские товарищи. Поэтому, конечно, картинка оказалась для телезрителей достаточно скромной и, ну, видимо, так обучена. Телеоператоры боялись перевести камеру с президента, например, на зал почаще, показать лица делегатов. Вообще, с тем, чтобы посмотреть на многие лица, у журналистов были безусловные проблемы, поскольку в зал их не пустили, и масса телекамер осталась в гигантском, похожем на спортзал, вот этом фойе, украшенном синими, красными и белыми цветами партии «Единая Россия», они же цвета государственного флага. В общем, к сожалению, мы не видели и таких вот комических эпизодов, когда несколько делегатов съезда, к несчастью для них, упали с этих декораций с плохим ограждением. Ну, тем не менее, съезд прошел в установленные сроки, там в 4 часа с перерывом легко вписались. Приветствие Дмитрия Медведева, выступление Владимира Путина с таким отчетным докладом. Ну, вот я бы сказал так, что премьер, он же национальный лидер, зачитал массу всяких перечислений важных средних и больших дел, которыми должна заниматься «Единая Россия» и ее члены. А, в общем, понятно, это на съезде была вся российская номенклатура, а Медведев как-то говорил все-таки несколько по-иному. Он бросил в зал свое такое второе послание к элитам на тему модернизации. Вот я обращусь к Алексею Макаркину, но это вот мои были впечатления. А ваши впечатления именно от появления этих двух фигур с такими разными докладами?
Ну, я на съезде не присутствовал, поэтому для меня это как бы только такое заочное, что ли, было знакомство. Но по поводу докладов. Ну, понимаете, главным, конечно, был доклад премьера, он же председатель партии, потому что у президента уже до этого было послание Федеральному собранию, он там высказался, и на съезде президент выступил с короткой речью, где он в основном сказал те же слова, что были в его послании. До этого они были в его статье «Россия вперед», опубликованной в интернете. Но один момент в его речи был очень интересный, в речи президента. Он касался, собственно, избирательных кампаний, касался выборов.
Алексей, а давайте мы процитируем. Он у нас есть в запасе, а потом обсудим дальше.
Да?
Да, Дмитрий Медведев.
К сожалению, некоторые региональные отделения, как «Единой России», так и других партий, надо признать это откровенно, этим грешат все партийные структуры, показывают подчас признак такой отсталости, сводят политическую деятельность лишь к аппаратным интригам, к играм. Выборы, призванные быть всенародным волеизъявлением, состязанием идей и программ, в результате этого иногда превращаются в некие истории, когда демократические процедуры путаются с администрацией. От таких людей нужно просто избавляться и, кстати сказать, от дурных политических привычек тоже.
Ну вот, к Алексею Макаркину мы опять, от Дмитрия Медведева. От каких идей людей надо избавляться?
Да понимаете, проблема тут какая, что главная проблема, наверное, «Единой России», одна из главных проблем, стоит в том, что она привыкла к административному ресурсу. что выборы она все равно выигрывает. Ну, был случай в Ставропольском крае, когда она выборы проиграла «Справедливой России». Так вот, «Справедливая Россия» очень долго об этом сожалела, о том, что она выиграла
выборы. Особенно конкретные люди,
конкретные люди, да, особенно первые два человека, которые там в списке были, теперь уже экс-глава Ставрополя и экс-глава краевого этого собрания законодательного. Вот. В общем, «Единая Россия» привыкла к тому, что она партия власти, она аффилирована с государством. Вот Медведев в своем выступлении достаточно четко сказал, что от этого надо избавляться, потому что такие выборы, они снижают уровень доверия, снижают уровень легитимности органов власти. Нет, ну, прекрасно, можно избрать абсолютно нормальный, абсолютно лояльный, абсолютно послушный орган законодательной власти. Это можно сделать. Но этот орган, допустим, как у нас сейчас Государственная Дума, нормально в трех чтениях проголосовала за транспортный налог, предложенный правительством, что она не может голосовать против идей правительства, не может даже критиковать идеи правительства. Потом из администрации президента было разъяснение, что это действительно плохо, это действительно плохо, что в данной ситуации нарушаются права автолюбителей, и Дума тут же вернулась и проголосовала прямо противоположно тому, что она до этого в трех-четырех чтениях принимала. Такие же истории были и со Знаменем Победы, и со Шлегелем, с законопроектом Шлегеля. Правда, единственное, что законопроект Шлегеля удалось остановить перед вторым чтением, и парламентариям не пришлось голосовать за него три раза. То есть, и вот такой парламент, он для власти что? Это ресурс. Это парламент, который может быть для нее в случае чего ресурсом, или это пятое колесо в телеге? Вот, уровень легитимности парламента, уровень доверия к парламенту со стороны граждан. Это же для того же самого власти, для того же самого президента, это очень важно. Потому что парламент должен быть ресурсом, опорой.
Но для пока этого, это не место
этого
для
нет, пока это не место для дискуссий. И вот президент здесь достаточно четко, как вот вы слышали, сказал, что хватит заниматься, так сказать, этими историями, этими дурными политическими привычками. У него в послании был целый ряд конкретных предложений по этому вопросу, начиная от того, что надо увеличить количество, так сказать, электронных контролеров выборов, экзаменов КАИБов, и вплоть до возможного в будущем, возможные отмены необходимости сбора подписей, которые, как известно, у нас поступают часто к весьма таким оригинальным графологам. Там попробуй докажи, там твоя подпись, не твоя подпись. Вот. Для политических партий, я имею в виду, вот этот сбор подписей. Здесь, так сказать, было достаточно четко заявлено о недопустимости административного ресурса, применения административного ресурса.
Алексей, ну, правда, на региональном уровне, вот и в этом выступлении слова «региональный уровень», и там региональный уровень, ну, видимо, хотят начать с малого дела.
Начать с регионального, потому что, наверное, хотят вначале опробовать это на регионах. Вот получится, не получится, что будет?
А вы знаете, как вот восприняли сами, видно, единороссы, это замечательное выступление? Вот, например, вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов.
Это внимание нового качества нашей политической системы и наших текущих политических дел. Мы живем в конкурентной политической среде, мы сами своими руками создаем нормальные условия для функционирования всех политических партий, в том числе и тех, которые борются против нас, а это создает для нас новые вызовы. Более высокий уровень конкуренции, более высокий уровень публичности в дискуссиях, планки, которые нам предстоит брать как политической силе в этой конкурентной среде. У нас такой традиционный соблазн власти всегда всем управлять, всегда все контролировать. Так устроен российский бюрократ, ну, кстати, не только российский. Медведев это видит и понимает, что политическая система не может держаться на бюрократии, и бюрократ не может контролировать все. И партия должна, как я уже сказал, действовать в конкурентной среде и опираться на свои политические ресурсы, а не на ресурсы администратора, который также может быть членом партии.
Ну, это был Олег Морозов, я обращусь к Алексею Макаркину. У вас нет ощущения какого-то странного такого? Вот я не знаю партии, которые сами себе сознательно роют яму. Или в данном случае не они роют яму, а кто-то другой им создает некую другую среду. Да, они только говорят, ну, мы за, мы поддерживаем.
Ну, это то же самое, что с транспортным налогом. Президент сказал... В данном случае тогда, сказал, правда, не президент, сказал глава его администрации, но он здесь выступал явно от имени президента. Президент сказал, значит, надо принять к исполнению. Нравится это, не нравится это. Ну, потому что тоже, видите ли, допустим, по тому же транспортному налогу тоже вряд ли депутатам хотелось голосовать противно тому, как они голосовали только что. Это же какой-то, так сказать, репутационный удар. Но приходится. И здесь, ну, президент сказал, значит, надо исполнять.
Вот вопрос тогда, собственно, а что это такое? Ведь это, наверное, не совсем все-таки партия. Если мы будем говорить о ее идеологии, например, это будет, может быть, немножко странный разговор, но, тем не менее, попробуем опять привязаться к тому, что говорилось на съезде или в кулуарах съезда. Партия «Единая Россия» сказала, что она будет... консервативная, да, партия, она будет опираться на традиционные ценности русского общества. Ну вот один из аппаратчиков этой партии, Андрей Воробьев, как он это объясняет?
Мы говорим о том, что консерватизм – это то, что очень близко к нам и абсолютное большинство разделяет, базируясь на очень понятных семейных и личных ценностях, которые у нас существуют в стране, истории, культуре. Мы должны системно и последовательно совершать преобразование как в экономике в различных ее отраслях, так и в социальной сфере. Мы категорически возражаем, и это наше принципиальное отличие от оппонентов, каким-то радикальным революционным действием. Это точно не наш выбор. Очень четко и ясно это изложено в программе, и сам заголовок программы «Сохраним и приумножим» – это квинтэссенция того, о чем мы сейчас с вами говорим.
Ну, а как быть тогда, собственно, с модернизацией? Модернизация и консерватизм. Ну, тем не менее, всегда могут найтись в «Единой России» объяснение. Вот, например, полпред президента на Дальнем Востоке, академик Виктор Ишаев, он считает, что идейный консерватизм реформаторству не помеха.
Длительное время вот мы с вами привыкли, что консерватизм – это что-то отсталое. Где у нас консервативная партия? В Англии. Кто больше провел реформ? Консервативная партия. Консервация – это, наверное, здесь нужно понимать, как стабилизация. Стабилизация – это основа для движения вперед.
Ну вот, это был Виктор Ишаев. Я обращусь опять к нашему гостю, вице-президенту Центра политических технологий Алексею Макаркину. Как вам такие идеологические экзерсисы?
Ну, вы знаете, консерватизм бывает разный. Это такая банальная вещь. И консерватизм западный, вот, к которому апеллирует там академик Ишаев, это консерватизм, все-таки основанный на определенном консенсусе с либерализмом. Консенсусе, где речь идет о правах человека, о политических свободах. И эти вопросы, они не обсуждаемы. Они и здесь между либералами, консерваторами, там, либористами существует консенсус. Это один вид консерватизма. Есть другой вид консерватизма. Это консерватизм охранительный, такой агрессивно охранительный консерватизм, получивший развитие в России конца XIX века, победоносцы, вот такие пламенные консерваторы, основаем революцию. Но я думаю, что консерватизм партии «Единая Россия», он не похож ни на современный западный консерватизм, он не похож и на вот такое пламенное охранительство. И это консерватизм, скорее я бы его охарактеризовал как инстинктивное стремление к стабильности, к статус-кво. Элиты хотят статус-кво. Элиты хотят статус-кво точно так же, как они хотели статус-кво в 1964 году, когда они снимали Хрущева. Вот не надо всех этих реформ, реорганизаций, разделения обкомов на промышленные и сельскохозяйственные, этих всех совнархозов. Нам нужно статус-кво. И когда Брежнев обеспечил этот статус-кво, когда секретари обкомов стали сидеть на своих постах, ну, годов так по 20, я вот не могу забыть, как Егор Кузьмич Лигачев упрекал на 19-й партконференции Бориса Николаевича Ельцина, что тот недолго Свердловской областью руководил. Всего-то годков 8, по-моему, с половиной. Вот, и неопытный он еще, так сказать, рановато его вытащили в Москву-то, перевели. Надо было бы еще руководить.
Ну, Единая Россия теперь есть опытные кадры, которые по два десятилетия
сидят. Вот Единая Россия хочет, чтобы такая система была, вот имею в виду те элиты, которые объединены в Единую Россию. Они хотят именно этого, они хотят стабильности, они хотят, чтобы никто их не трогал, не дергал, не занимался какими-то непонятными для них модернизационными вещами. А чтобы вот они нормально, стабильно сидели на своих постах, чтобы был минимум кадровых ротаций, чтобы был минимум каких-то изменений и неожиданностей. Вот в этом смысле, когда они принимали консерватизм в качестве идеологии, но это реально произошло еще раньше, на съезде только это было закреплено, они еще раньше приняли консерватизм в качестве, скажем, своей идеологической основы, то они имели в виду реально именно это. То есть, возможно, конечно, апелляции к Англии, к Тэтчер, к русскому консервативному опыту. Ну, возможно. Но за этими апелляциями скрывается вот такое инстинктивное желание сделать так, чтобы сегодня было точно так же, как и вчера, и точно так же, как завтра. И вдруг... Вот, представьте себе ситуацию. Вот они действительно пишут вот эту вот консервативную программу, где... Все хорошо, и семья есть, и государство есть, и вечные ценности есть. И вдруг появляется Медведев со своей статьей, где он говорит о модернизации, о необходимости серьезных изменений. И вот буквально перед этим съездом Единая Россия оказалась в достаточно сложном положении. У нее уже есть консервативная программа, а президент что-то ничего про консерватизм не говорит. Ну и, соответственно, получилась такая вещь, что пришлось, ну, как-то этот консерватизм разбавить.
Ну, они как-то и разбавили этот консерватизм. Да. Собственно, такой диссонанс, он чувствовался, и, собственно, журналисты-то над этим посмеивались. Но, в конце концов, эта партия привыкла выполнять, как мы уже говорили, указания, не теряя лица. Собственно, у нее есть такая возможность. Но я хочу процитировать еще одного политолога. К сожалению, Владимир Рыжков к нам прийти не смог, но, по крайней мере, высказался о том, что есть Единая Россия, и, пожалуй, он скорее согласен с Алексеем Макаркиным.
Единая Россия, если внимательно посмотреть ее руководящий состав, как в Госдуме, так и в регионах, то вы обнаружите, что Единая Россия в ее нынешнем виде – это связка высшей бюрократии и крупного бизнеса. Практически повсеместно Единая Россия представлена самыми крупными собственниками в своих регионах, которые работают в тесной связке с региональными руководителями. То есть это элита, которая сегодня держит власть в России, держит основные экономические активы страны. Им не нужны перемены, потому что они наслаждаются монополией на власть, и они наслаждаются монополией на рынках. И это партия статус-кво. Это партия тех, у кого и так все в порядке. Поэтому для них вполне логично говорить о консерватизме. То есть о консервации того положения, которое сложилось в стране и которое их полностью устраивает. Но это вступает в полное противоречие с задачами модернизации. Потому что как раз задача модернизации — это открытие страны, это слом монополии, это поощрение конкуренции, равных условий на рынке и борьба с любого рода привилегиями и монопольным положением. Поэтому это очень интересный момент, когда фактически Единая Россия действительно проявляет свою сущность. А сущность ее – это сохранение статус-кво, что названо красивым словом консерватизм. И если Дмитрий Медведев действительно хочет заниматься модернизацией, он должен отдавать себе отчет, что Единая Россия – это враждебная его планам партия. Это партия, которая будет всеми силами бороться с модернизацией, потому что это противоречит ее жизненным интересам.
Вот тут очень интересный вопрос действительно получается. Сама эта партия, или точнее этот профсоюз начальников, который заседал в Петербурге, Вот. По-моему, он больше заседал в хороших ресторанах, чем, собственно, на самом съезде. Вот. Тем не менее, это профсоюз. Он, по мнению Владимира Рыжкова, враждебен планам Медведева. Но мы же не можем сказать, что у Медведева есть реальные планы модернизации. Может быть, это все просто дымовая завеса, это некий отвлекающий маневр, который позволит, опять же, этой элите, той же самой или с небольшими изменениями, продолжать править Россией, принципиально ничего не меняя, но забалтывая еще одну тему. Как вы думаете, Алексей?
Ну, понимаете, когда Медведев прямо говорит о необходимости изменения подходов к избирательным кампаниям, к нашим электоральным процессам, когда он прямо говорит о проблеме административного ресурса.
Ну, о взятках и откатах.
О взятках и откатах, о коррупции. Я не думаю, что он хочет какую-то провести комбинацию, чтобы элитам было лучше жить. Потому что есть одна проблема. Ну, не востребована сейчас такая комбинация. Ну, могли, вот если представить себе такую вот конспирологическую теорию, что Медведев отвлекает внимание общества, там, на самом деле, ничего не хочет сделать.
Ну, а что, он сидит вот в Петербурге в ресторане терраса с Владимиром Путиным, смотрит на Казанский собор и чувствует себя, по-моему, там лучше, чем на этом съезде или где бы то ни было. И вот возникает вопрос, может быть, он ехал не для того, чтобы там призывать этих людей, чиновников к модернизации, а для того, чтобы хорошо поужинать в данном ресторане.
Нет, ну, я думаю, что есть возможность поужинать в другом ресторане и здесь, в Москве, и в других городах. Нет, я думаю, что Медведев, сам Медведев поехал туда, чтобы сказать вот эти слова, вот этим элитам, чтобы их как-то, ну, растормошить, что ли. Потому что, опять-таки говорю, дымовые завесы сейчас не востребованы. Если людям говорить, что все будет хорошо, все будет замечательно, они готовы это воспринимать, они готовы это слышать. Когда по телевидению идет, скажем, там антизападная пропаганда, люди готовы эту пропаганду воспринимать. Понимаю, даже если бы началась бы какая-то другая, там, допустим, прозападная пропаганда, вот здесь они стали бы как-то сомневаться.
Ну, какое-то время посомневались бы, потом привыкли бы и пошли бы за большинство.
Ну, я не уверен, потому что сейчас общественные настроения играют достаточно серьезную роль. А настроения, в общем, они в целом как раз вот за эту самую консервацию. Здесь возникает парадокс, что и элита, и общество, они в этом смысле близки.
Вот элита, а Медведев что, Петр Первый, который Медведев хочет пытается, все сломать?
Ну, он не хочет сломать. Он хочет... Понимаете, вот я, может быть, чуть-чуть отвлекусь. В 78 году группа экономистов во главе с вице-президентом Академии наук, академиком Кириллиным, он был вице-президентом, он был зампредом Совмина еще при Косыгине, они написали некий документ, что если сейчас не пойти на опережение, не провести некоторые необходимые срочные экономические реформы, то через некоторое время все рухнет. Через некоторое время будет катастрофа. Ну, этот документ взяли и положили в архив. Вот потом его из архива извлекли, когда катастрофа произошла. Ну, да, там, посмотрели и так далее. Вот, сделали какие-то заключения и снова забыли. Значит, а Медведев пытается сыграть на опережение. Он пытается начать реформы в ситуации, когда, которая еще благоприятна. Потому что если начинать попытки модернизации страны, попытки политической либерализации, в ситуации, когда все обвалится, то можно обвалить еще сильнее. Это было в период конца 80-х годов, такой опыт есть.
Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
8 военнослужащих погибли, 2 ранены в результате нового взрыва боеприпасов на складе в Ульяновске. В Ингушетии убит глава одного из муниципальных округов Назрани Алихан Бузуртанов. В Москве у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в пикете, переросшем в митинг, приняли участие около 20 активистов оппозиции. В В Кремле сегодня состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с известными российскими правозащитниками, общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. В Румынии в результате первого тура президентских выборов в воскресенье действующий глава государства Траян Басеску набрал около 33% голосов, у его оппонента Мирчи Джоана около 31%. Оба продолжат борьбу во втором туре 6 декабря. В США за последний год произошел рост преступлений, совершенных по мотивам ненависти. По данным ФБР, особенно участились нападения на религиозной почве и акты насилия против представителей секс-меньшинств. Всемирная метеорологическая организация заявила, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла наивысших значений за всю историю и продолжает расти. Итальянское издание журнала Rolling Stone назвало премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «рок-звездой года». По словам журнала, образ жизни, который ведет Берлускони, достоин образа жизни величайших рок-звезд.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость в московской студии – вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, пейджер Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И по телефону можно позвонить 8 800 222-12, бесплатный телефон, если у вас какой-то важный вопрос. Вы знаете, Алексей, вы знаете, в общем-то, ситуация такая, что есть позиции и более радикальные, чем у вас. То есть ваша позиция, она исходит из того, что есть некая добрая воля в Кремле, которая хочет изменить, вот как вы сказали, опережающим образом ситуацию в России. Yeah. Есть и политологи, которые считают, что все это совсем не так. Вот сегодня я беседовал с Андреем Пиантковским, известным тоже российским политологом. Он был на торжествах по случаю 20-летия бархатной революции в Чехии и вынес некое впечатление, почему там, в Восточной Европе, что-то более-менее получилось, и реформы, и модернизация идет. И партия «Единая Россия» не понадобилась, а в России создался такой неспособный к модернизации авторитарный режим.
Всю прошлую неделю по приглашению чешской неправительственной организации «Гуманитарный человек в беде» группа российских журналистов приняла участие в торжествах по случаю 20-летия чешской революции. Эти события были отчетом новой государственности в восточноевропейских странах, ведь они, между прочим, были и отчетом новой государственности, вот, которая сегодня представляет Путин и Медведев и в России события там конца 80-х, начала 90-х. Но почему-то сегодняшняя власть, она всячески боится упоминания своих истоков. На падение Берлинской стены там торжественно ездил Медведев, даже пальчиком толкнул какой-то муляж стенки, всякие важные слова произносил. А когда я был на таком же Белелее в Праге, я случайно так щелкая каналами застал РТР. На РТР примерно такой комментарий. 20 лет назад это было масса иллюзий, борьба с коммунизмом, но сейчас наступило отрезвление, чехи крайне разочарованы, растет популярность коммунистической партии, которая набрала очень много авторитета на борьбе против американского радара. Ну, кстати, в тот же вечер на Васлой площади, там было очень много народа, 10 тысяч человек, вообще праздновалось это с размахом, но и с громадным таким критическим отношением к своим достижениям и к сегодняшнему состоянию демократии. Мне пришлось участвовать в конференции «Демократия и ее противники», в которой участвовал Хавел, Михник, Глюксман. И меня поразило, как резко они критиковали недостатки демократии в своих странах. Это и рост правых популистских партий, и авторитарные тенденции у лидеров, которые, казалось бы, выросли из совершенно демократических проевропейских партий, как, например, польские президент Качинский. В Восточной Европе демократическая революция счастливо совпала с национально-освободительной революцией. Этот национально-освободительный драйв, он придал дополнительные импульсы, энтузиазм, веру. У нас это совпало с тем, что вот сегодняшние наследники нашей демократической революции называют крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. И вторая, конечно, причина — это гораздо большая организованность во время всех процессов и целеустремленность конца 80-х, начала 90-х – это российская номенклатура. Сам термин «номенклатурная приватизация» не в России родился, он в Польше родился. И я даже специально поинтересовался у наших чешских друзей, а каковы позиции вот прежней коммунистической номенклатуры в бизнесе. Оказалось, очень высокие. Они очень высокие, но они сыграли свою роль, так сказать, как бы на нулевом этапе вот этой приватизации. Успели прихватить больше. Но у нас же они постепенно и монополизировали политическую власть. Создалось вот это слияние власти собственности. У нас произошло то, что я называю континуальная приватизация. Они бесконечно обогащаются за счет того, что они являются частью власти. Вот это две основные причины, которые привели нас туда, где мы находимся. Ну, во-первых, еще раз подчеркну, что никто в Восточной Европе не считает состояние этих стран идеальным. Они исходят из того, что демократия – это процесс непрерывный, за который нужно все время бороться, и четко видят недостатки как своей политической, так и экономической системы. В России боролись неплохо. Замечательные демонстрации, где было там 100, 200 тысяч человек. Но по нашим спинам к власти прошли совсем другие люди, которых интересовали совсем другие интересы. Но еще одна параллель возникла у меня во время этой поездки. То несмотря на героизм студентов во время этой демонстрации 17 ноября, все-таки судьбу системы, судьбу коммунизма решило гниение наверху, раскол верхов. То есть вот я в последнее время, как наблюдаю за нашей действительностью, стараюсь пропагандировать тот тезис, что любой авторитарный режим на каком-то этапе развития приходит к стадии такой утери драйва, некого отвращения к самому себе, такой сартровской тошноты. По моему глубокому убеждению, именно такое состояние переживает сегодня путинский режим. Путинизм – это такой симулякр большого идеологического стиля, например, советского коммунизма. И он в своем быстреньком таком пародийном десятилетнем развитии прошел все его стадии, сейчас находится в глубоком состоянии застоя. Вот, например, возьмите такой факт. Вот со стороны так называемого, как они себя любят называть, медведевского большинства, в течение последних 2-3 месяцев ведется совершенно целенаправленное поношение путинского десятилетнего периода. Это отсталая сырьевая экономика, системная коррупция, вымирающее население, все что угодно. Читайте в статьях Медведева, Юргенса, Будберга, Сванидзе. Где за эти 3 месяца голос, восставший голос протеста кого-нибудь из людей, десятилетиями шакаливших в Кремле? Где все эти Павловские, Никоновы и прочие? Где 30 тысяч наши, которые должны выйти в демонстрацию и кричать «Путин, Путин!» где-нибудь пикетируя не у какого-нибудь подрабинника, а у офиса, например, Инсора, обливающего грязью выдающиеся достижения наши. Они за модернизацию, зачеркивая предыдущее десятилетие, пытаясь создать некий путинизм с человеческим лицом без Путина, что и говорит о том состоянии режима, испытывающего отвращение к самому себе, о котором я сказал.
Алексей, ну мы послушали Андрея Пиантковского, и, конечно, есть два вопроса, все-таки раскол. Вот Павловский, между прочим, которого тут Суе упоминали, появлялся на этом съезде «Единой России» и говорил о том, что Медведев вносит позитивный конфликт в систему, которая стабильна ради будущего, которая будет еще лучше, чем нынешняя стабильность. Это, кстати, в некотором смысле совпадает и с вашей концепцией. Но при словах о позитивном конфликте некоторые чиновники партии, например, господин Володин, они просто теряли дар речи и начинали говорить что-то совершенно невразумительное. То есть они были в каком, как-то когнитивный диссонанс, да, у них был шок, просто шок.
Есть такой термин.
Вот есть все-таки раскол или нет? Путин-Медведев.
Я, во-первых, не понимаю, что такое позитивный конфликт. Здесь, по-моему, у меня уже самого будут проблемы.
Это цитата.
С даром речи. Вот. Что касается, потому что, что касается вопроса о том, есть ли раскол, я думаю, что есть разные взгляды. Вот если два человека управляют страной, у нас сейчас такой режим соправления, теархии, так скажем, то они не могут, даже если это, они не могут иметь полностью идентичные взгляды. Это нужно, не знаю, ну, чтобы они были родными братьями-близнецами, как некоторое время назад было у наших польских соседей, вот, наверное, чтобы у них были практически идентичные взгляды. На мой взгляд, в чем разница? Что Медведев выдвигает большой модернизационный проект. Это было в его статье, это было в его послании Федеральному собранию, в очень сжатой форме это было на съезде, в чем модернизация различных областей, различных сфер, как что-то целостное, что-то, так сказать, продуманное в качестве, говорю, большого проекта. Здесь он, кстати, в каком-то смысле ориентируется на Кеннеди, который в свое время также выдвинул для Америки модернизационный проект. И, между прочим, тогда он говорил Кеннеди о необходимости модернизации образования, необходимости развития космической сферы. Вот все это у Медведева присутствовало. Так что параллели здесь есть. И я думаю, что он ориентируется на этот, так сказать, оказавшийся весьма позитивным опыт.
Только
что...
освобождения человека нет.
Вот, но освобождения человека нет. Вот. Но я думаю, что это проблема нашей, так сказать, технократической модернизации, что политика, она отставляется, в общем-то, на задний план, но она присутствует, потому что, например, вот эти вопросы, связанные с электоральными процессами, о которых мы говорили, они объективно, решение этих проблем может немного повысить политическую конкуренцию, создать более прозрачные, более чистые условия для проведения избирательных кампаний. На мой взгляд, это достаточно значимо вот в этой довольно непростой ситуации. А теперь, что хочет премьер-министр? Я думаю, что Путин здесь... не против модернизации, он о ней много говорил в своем докладе на съезде, но он рассматривает модернизацию как средство. То есть средство решения конкретных проблем. Там нужно дополнительно финансировать университеты, пожалуйста. Нужно дополнительно вкладывать в аэрокосмическую отрасль, пожалуйста. То есть он рассматривает модернизационную программу как тактику, с тактической, скорее, точки зрения. Вот если между этими двумя повестками противоречие, я думаю, что оно имеется. Является ли оно антагонистическим, я думаю, что вряд ли. То есть я вижу еще один момент, что и президент, и премьер-министр не хотят конфликта, ни позитивного, ни какого другого, там, негативного. Они хотят договариваться по конкретным вопросам. Я думаю, что и тот факт, что и само это мероприятие «Единой России» прошло абсолютно спокойно, так идиллически почти, вот, все выступили, хлопали, партия говорила про модернизацию, хотя на самом деле она ориентирована на статус-кво, вот, говорит о том, что никто не хочет конфликта, потому что конфликт – это обвал. Вот если будет конфликт, то это внутриэлитный раскол. Вот сейчас та же самая партия «Единая Россия» старается максимально диверсифицироваться. То есть, чтобы и с президентом хорошие отношения, и с премьером хорошие отношения.
Но и за круглый лес, как, так сказать, за невывоз его агитировать, и за какие-то партийные
и
бассейны,
всё,
и пенсионерам
и
бассейн, там
и
денег
пенсионерам,
дать, а Лужков и за социализм.
И за социализм, и, как теперь выясняется, и против... ОХТА, центра, так
но
сказать.
Но не все. Матвиенко молчит.
Ну, Матвиенко уже молчит, потому что еще совсем, кажется, ну, какое-то время назад, в начале осени, по-моему, она активно выступала за.
Да,
сейчас уже как-то, сейчас как-то уже не принято.
Кстати, вот вопрос пришел от Вячеслава из Красногорска. А скажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь такое, как в России Путин, являясь председателем «Единой России», не входит в эту, так сказать, партию?
Ну,
вот где-нибудь такое было?
Я думаю, что это российская экзотика современная, потому что, конечно, в партию всегда руководитель, а партия является ее членом. Но просто обычно партийный руководитель, он в партии делает карьеру. Он продвигается по партийной линии, он работает в ее молодежной организации или в аппарате, потом получает депутатский мандат, потом становится министром в правительстве, сформированном этой политической партией, там, или когда партия входит в коалицию. Он постепенно растет. Я сам не знаю, в Англии там Блэр, Браун, там Саркози во Франции. Здесь человек эту партию, по сути, сформировал.
Но почему бы в нее не войти?
А зачем?
Возглавить.
Нет, он ее возглавил.
Но не вошел.
Сказали, но он не вошел. Дело в том, что...
Чтобы не исключили?
Нет, дело в том, что войти в нее – это оказаться в некоторой, может быть, зависимости от нее. Хотя бы формальной, хотя бы номинальной, хотя бы символической. Получить партийный билет – значит стать членом партии, значит стать одним из партийцев. Он хочет быть...
Надпартийцем.
Надпартийцем. Он хочет быть общенародным, так сказать, руководителем, который не только... ориентирован на партию, на свою партию. Ведь за него, ее ведь поддерживают и практически целиком электорат «Справедливой России», и часть электората ЛДПР, который на парламентских выборах голосует за либерал-демократов, а на президентских голосует уже за кандидата от власти. И часть коммунистов, кстати, ему симпатизируют. Вот, поэтому он не хочет слишком, так сказать, ну вот как-то связывать себя с одной политической силой, пускай даже главной, доминирующей, и становиться одним из представителей элит. Он выше элит.
Алексей Макаркин, известный политолог в студии «Радио Свобода», и мы, пожалуй, дадим пару вопросов слушателям. Сергей Борисович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Макаркину.
Да. А понимаете, в чем дело-то, Господи ты, Боже мой? Ну вот, мне 50 лет. Как мой друг Мишка говорит, мы 5 генеральных секретарей пережили и 4 президентов еще переживем. Понимаете, да?
Так.
Ну вот.
То вот есть вынесите все.
Тарахтят, что такое делают, да что такое.
Так, Сергей Борисович, это мнение, вы их переживете, я рад. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, наш российский консерватизм, по-моему, означает только одно, что не видать нам демократии западного типа, и общество не будет влиять на выбор наших высших руководителей. А тогда какой смысл имеет вот эта региональная демократия, вот эти региональные...
Алексей, пожалуйста, замечательный вопрос.
Да, вопрос хороший. Но я думаю, что, понимаете, общество, оно сейчас не хочет. Ну, не хочет оно. Ну, вот, допустим, людей спрашивают, ну, честно, у нас избирательная кампания. Они говорят, да нет, не очень.
Да мы туда не ходим.
Вы поддерживаете партию власти? Ну, да, поддерживаем. И те, кто ходит, и те, кто не ходит, говорят, ну, да, поддерживаем. Рейтинги высокие, они объективные.
А вы знаете, часто говорят просто так, ну, пусть воруют, другие будут голодные, больше наворуют.
Что-то вроде этого, такая есть точка зрения, то есть такая индифферентность.
Или там, пусть не лезут ко мне в кровать.
Тоже
коммунисты лезут,
очень важный
эти
момент.
Не лезут.
Очень важный момент, что для людей важна ценность частной жизни. Если государство не лезет в эту сферу, человек уже рад, он уже доволен и готов этой власти простить достаточно многое. Но дело в том, что вот почему нужны эти изменения, почему, так сказать, надо сейчас, вот, уже сейчас работать. Потому что когда подойдет ситуация обвала, она может подойти. У нас уже был опыт. У нас был опыт, когда мы строили Байкало-Амурскую магистраль, воевали в Афганистане, когда наши военные выполняли интернациональный долг в Анголе, в Мозамбике, да бог знает где еще. Все было хорошо. Там заводы новые строили. А там... Маш, я помню, свои, вот когда я еще учился в школе, да, Тамаш, да, говорил, ну, колбасы не было, но зато мы делали ракеты, и все, однако же, перекрыли. И, в общем, люди были довольны, понимаете, когда академика Сахарова отправили в 80-м году в Горький, то большинство населения это одобряло. Чего он выступает? И почему он там с этими западными всякими хозяевами своими там нам говорит? У нас все хорошо, у нас все замечательно. А если есть проблемы, то пускай мы их сами решим, не надо соваться. И вот, знаете чего? К чему мы пришли? Пришли к тому, что колбаса окончательно исчезла из магазинов. В 70-е ее было еще возможно отыскать. Во второй половине 80-х она куда-то исчезла. И когда исчезла колбаса, то тут вот это тихое, лояльное, спокойное, аплодирующее громкое и продолжительное общество, оно восстало. И вот что говорил Пианковский, он правильно вспоминал о том, что выходили люди там по 100 тысяч, по 150 тысяч, занимали всю Манежную площадь. И люди-то требовали... Чего они требовали? Они требовали ликвидации привилегии коммунистов, там, и номенклатуры.
Но они недееспособную власть не хотели.
Они
иметь.
Хотели, чтобы власть была сильной, реальной, дееспособной, чтобы она принесла в магазин и вернула колбасу, чтобы она наказала коррупционеров. Там Гдлянов во власть тогда был такой исследователь.
Алексей, Гдлянов. Но если сейчас люди, предположим, будут недовольны, им придется выходить с лозунгом «даешь нефть по 150 долларов за баррель».
Нет, ну нефть по 150 долларов за баррель, я думаю, вряд ли кто-то будет выходить. Все понимают, что это невозможно регулировать, так сказать, таким образом какими-то президентскими
указами. Но при нынешней системе, понимаете, прокормить одновременно олигархов и народ очень сложно при сложно. Нижних, но сейчас, ниже ценах.
Но сейчас люди еще имеют запас. И система имеет, и люди, и система имеют запас прочности. Сейчас люди еще готовы не выходить. Вот когда они выйдут, какие-то реформы проводить будет бессмысленно. Поэтому я еще раз говорю, что те мероприятия, которые сейчас проводятся, они проводятся во имя интереса самого общества.
Ну, чтобы не возникало такой
ситуации обвала, чтобы предотвратить этот обвал, чтобы принять необходимые решения для того, чтобы этот обвал так и остался в теории, так скажем. А то будет плохо.
Ну, давайте об одном мероприятии еще поговорим. Смена власти в Свердловской области.
Да,
Эдуарда Росселя сменил Александр Мишарин. И короткий материал Екатерины Петровой.
Еще в конце лета депутаты Единороссы при участии федерального руководства партии выдвинули 3 человек. Самого Росселя, местного премьера Виктора Кокшарова и выходца из Свердловской области, москвича Александра Мишарина. Причем многие эксперты, увидев эту фамилию в списке, заговорили о возможной смене власти на Урале. В течение всей осени было неоднозначным. В СМИ вдруг стала появляться информация об Эдуарде Росселе, что называется, скандального характера. Писали, что он попал в ДТП, а позже сообщалось, что областные власти сокращают финансирование детских домов. Ближе к часу икс разговоры о том, что губернатором станет именно Мишарин, велись уже в открытую. Депутаты готовились голосовать за кандидатуру нового руководителя, и к началу ноября интриги уже не было. После официального объявления Мишарина парламентарии коммунистической фракции заявили, что голосовать будут против него. Не потому, что они являются поклонниками Эдуарда Росселя, просто сама процедура, которая исключает участие народа в выборах губернатора, ставилась под сомнение. Впрочем, свою позицию коммунисты изменили очень быстро, буквально за час до голосования. Глава обкома КПРФ, депутат облдумы Владимир Краснолобов, сказал, что это произошло после личного разговора с Мишариным. Кроме того, Краснолобов не стал скрывать, что получил соответствующие рекомендации от лидеров коммунистической партии.
Есть мнение Центрального комитета партии, который тоже считает, что пришел новый человек, и было предложено все-таки рассмотреть в позитивном плане, голосовать, все-таки поддержать кандидатуру губернатора в данный момент. А если, как говорится, не будет учитываться мнение оппозиции в ходе его действий, тогда вернутся к этому вопросу.
Краснолобов также отметил, что Россель не встречался с Геннадием Зюгановым, в отличие от которого Мишарин еще в Москве имел с ним личный разговор. А вот депутаты фракции ЛДПР не стали менять свою позицию. Жириновец Юрий Баланов сказал, что партия поддерживает прежний порядок назначения, когда выбор делал президент России, за которого голосовали все россияне.
Ну, вот, собственно, проголосовали все, кроме ЛДПРовцев. Угу. И, собственно, вопрос к нашему гостю Алексею Макаркину. Почему же Эдуард Россель, этот тяжеловес, все-таки не удержался? Хотя другие некоторые, как Юрий Лужков или Муртаза Рахимов, они пока держатся.
Вы знаете, здесь все очень индивидуально. Например, в Орловской области сменили тяжеловеса Троева, сменили. Никакой катастрофы не произошло. Сейчас сменили губернатора Свердловской области. Я думаю, что, опять-таки, не будет каких-то больших проблем. Что касается других тяжеловесов, я думаю, что здесь будет все очень индивидуально. С учетом ситуации в регионе, вот особенно касается Москвы, с учетом того, удастся ли отыскать адекватную фигуру на замену. Ну вот в Свердловской области такую фигуру удалось отыскать. Я думаю, что это кандидат, предложенный именно президентом Медведевым. Это человек с опытом работы и в регионе. Он был там начальником Свердловской железной дороги и с опытом работы на федеральном уровне в двух министерствах и в аппарате правительства. Вот. И я думаю, что Медведев сейчас постепенно будет активизировать именно свою кадровую политику.
Ну вот я смотрю, в Еврейской автономной области уже губернатор Волков нет, не присутствует в списке кандидатов. Там есть и мэр Биробиджана, и член Совета Федерации, председатель ЗАГС Собрания. То есть там смена уже гарантирована.
Да, да. Там смена гарантирована, но я думаю, что и в ряде других регионов.
Ну вот смотри, Курская область, там как-то какой-то слабый состав. Там действующий губернатор Александр Михайлов, его зам и глава правительства Курской области, это фактически дублер, да, Александр дублер. Зубарев, и замгубернатора Калужской области. Вот и вы считаете, это реальная кандидатура?
Я думаю, что это замгубернатора Калужской области Максим Акимов. Это вполне реальная кандидатура, это управленец энергичный, динамичный, молодой, кстати, и имеющий уже достаточно серьезный опыт. Он возглавляет и комитет по экономике, кажется, в области, он был городским главой Калуги, там называется так, глава городской администрации, он сейчас заместитель губернатора, и, в общем, в Калужской области экономические показатели вполне приличные, так что я думаю, что здесь, в этом регионе, именно Акимов основной кандидат.
Вот интересная, конечно, ситуация по Дагестану, поскольку там 5 кандидатур, действующий президент республики Муху Алиев, вице-премьер правительства Магомед Абдулаев, советник председателя Совета Федерации Магомед Магомедов, депутат собрания Дагестана Магомед Салим Магомедов и Магомедов Саид Гусейн, руководитель управления Федерального казначейства по Дагестану. Совершенно, мне, например, непонятная ситуация. Может быть, вы все-таки знаете лучше кавказскую тему?
Ну, знаете, кавказская тема всегда очень сложная. Я думаю, что в Дагестане очень многое зависит от неформальных национальных квот. И здесь велика вероятность, что президентом будет избран один из представителей аварской общины, которая сейчас контролирует президентство, вот теперешний президент Алиев, он аварец. Наверное, здесь в довольно такой проблемной ситуации, которая есть в Дагестане, решат сохранить статус-кво. И, наверное, консультации будут идти в основном с представителями именно аварской общины. Кого они рекомендуют?
Ну, вот здесь как раз фигура Алиева пока выделяется в последнее время, то есть действующего президента и господина Абдулаева, так что...
Вполне вероятно, могут быть
оба варианта. Вице-премьер правительства. Ну, это, я не знаю, мне кажется, что все-таки это не может изменить принципиально ситуацию в республике, которая достаточно нестабильна пока.
Принципиально ситуацию это вряд ли изменит, но здесь надо принимать просто какие-то кадровые решения, возможно, на уровне не только президента, но и правительства, при формировании правительства Дагестана. Я думаю, будет какое-то участие федерального центра в этом вопросе. Тем более, что сейчас специального чиновника отряжают на Северный Кавказ, который будет заниматься этим регионом. И я думаю, что он примет в этом самое активное участие.
Ну, то есть это будет какой-то персонаж в чине вице-премьера, по всей
видимости. Видимо, да. И, видимо, он для него это будет вот ситуация именно в этой республике будет для него первым таким серьезным испытанием.
Ну, а Ингушетия? Это тоже опасная.
Нет, Ингушетия – это проблемный регион, но там, похоже, технологию отыскали. Вроде возвращается Туцериев, который, как сообщает пресса, может снова вернуть себе свою нефтяную компанию, и он может оказать содействие стабилизации ситуации в республике теперешнему ее президенту.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Вел передачу Михаил Соколов. Интервью готовил Виталий Камышев и продюсер этой программы «Время политики» Елена Колупаева. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уничтожение памятников культурного наследия в Средней Азии обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.